гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, моим гостем в студии является сегодня профессор, доктор исторических наук Алексей Александрович Маслов. Это известнейший российский востоковед, вообще ученый с мировым именем, специалист в области духовных, культурных традиций китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессах в странах мира вообще-то. Доктор исторических наук, как я сказал, и профессор, который преподает в университете Высшей школы экономики, а также с 23 мая 2020 года исполняет обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Его можно очень долго представлять, но есть очень такие особенные у него заслуги в области исследования ушу китайских искусств, которое является не просто исследованием спортивного характера, а это духовное, философское начало китайской вообще психологии нации. Он свободно владеет английским, китайским и французским языками, автор огромного количества монографий, книг, научных статей и является просвещенным, является специалистом в вопросах истории, традиций, культуры стран Восточной Азии и издается на очень-очень многих языках. Надо сказать, что он в свое время, там в 91-м году пришел в Шаолинский монастырь. Его приняли там, и он прошел обучение в качестве, ну, я не знаю, как это сказать, Алексей, в качестве послушника, вот этого ордена, и получил все необходимые права на то, чтобы не только владеть то, чем владеют единицы среди монахов, но и преподавать это, и распространять это и в России, и в мире. Я могу это очень долго перечислять, но дело в том, что его учителями, его сенсеями были известнейшие китайские мастера, старший монах Ши Суси, преподобный мастер Ши Де Тян, и он даже получил китайское имя Ши Синин, что означает «странствующий орел». Я не ошибся в произношении?
Да, все правильно, абсолютно.
Да, и стал посвященный последователь шаолинской традиции в 32-м поколении. Я повторяю, я могу это очень долго все рассказывать, это можно все почитать в интернете, найти о нем эту информацию. А сегодня мы будем говорить о вещах, которые, ну, нам, в общем-то, они современные для нас, а не только вот то, чем занимался мой собеседник долгие-долгие годы, и чем он знаменит, известен во всем мире. Он, кстати, сказать, принимается не только в Европе, он принимается в Соединенных Штатах Америки как ученый и как приглашенный профессор в Германии, в Гейдельбергском университете. Да, ведь в Гейдельбергском и в каком факультете?
Это и так называется, институт синологии, институт китаеведения.
Институт китаеведения. Так вот, для начала небольшой географический экскурс на тему границ Афганистана и Китая. Две страны разделяют узкий коридор, в основе которого пограничная полоса протяженностью, ну, что-то около 75 километров. С одной стороны этого чуть расширяющегося в сторону Афганистана коридора Таджикистан, граничащий с Китаем на довольно большой протяженности, а с другой стороны тоже довольно длинная граница с Индией, а дальше вдоль упомянутого узкого коридора, его только можете себе представить или посмотреть на карте, граница с Пакистаном. Достаточно, кстати, и открыть карту и просто взглянуть на этот сложный след долгой истории взаимоотношений Китая со всеми этими граничащими странами. А вот когда-то Таджикистан входил в СССР, а значит, еще и наша страна граничила в тех же местах с тем же Китаем. Последние годы не раз упоминаются конфликты, вплоть до артиллерийских обстрелов с человеческими жертвами между Китаем и Индией, как раз именно вот в этих местах. Политическая ситуация в Афганистане сейчас резко изменилась, как известно. К власти пришли талибы, официально запрещенные в России. Вот что может происходить теперь в этом узком коридоре границы Китая и нынешнего нового, со старыми зарплатами, Афганистана? Как реагирует Китай на эти изменения и нет ли опасности, что через коридор будут поступать вооружения, военные технологии, военные советники из Китая, консультанты? Повлияет ли это на эскалацию конфликта с Индией, находящейся в этом явно разогревающемся географическом поле? К тому же, тут рядом упомянут Таджикистан, с которым у России сейчас свои отношения. Все это может стать очень важным и даже опасным для России именно в этом регионе, со всеми нашими интересами, включая и проблемы международной безопасности. Не могли бы вы проконтролировать вот этот мой небольшой спич? Прокомментировать.
Да, я вас понял, конечно. Я думаю, что надо начать с самого главного и фундаментального момента, который очень редко учитывается экспертами, которые в основном говорят и о фундаменталистских течениях ислама, которые есть в этом регионе, и об интересах Китая. Это все правильно, на мой взгляд. Но есть одна вещь, которая должна идти впереди всех этих рассуждений. Это понимание того, что в течение столетий, если не тысячелетий, этот регион был так называемым контактным регионом между многими цивилизациями. И, наверное, нет нигде такого смешения культур, традиций, клановых отношений, противоречий, одновременно опыта партнерства, как, наверное, в этом регионе. Я напомню, что когда-то, например, через территорию Афганистана шли, ну, когда-то это имеется в виду в первых веках нашей эры, шли проповедники буддизма в Китай, шли они из Индии, и поскольку в Китае очень сложно было перемахнуть из Индии через горы, они заходили сначала в Афганистан, точнее, через Бактрию, которая тогда была на этой территории, и потом уже заходили в Китай. И поэтому Китай всегда считал, что все хорошее, ну, буддизм в данном случае это очень хорошее, приходит с Запада, потому что формально Бактрия и Афганистан находились на западе от Китая, поэтому считал, что буддизм пришел с Запада. Конечно, не с Запада современного, а вот того, который исторически существовал. Плюс к этому, конечно, Китай, когда формировал грузы для шелкового пути, а напомню, это был не один путь, это были сотни, если не тысячи мелких и крупных путей, большинство из них шло, конечно, через территорию Афганистана. Это тоже было такой нормой, что ли, жизни этого региона. И поэтому регион в течение столетия был связан торговлей. Сразу оговорюсь, что слово «шелковый путь», которое мы сейчас так активно употребляем, да и Китай очень активно о нем говорит, это само по себе выражение возникло только в конце 19 века. То есть, путь был, выражения не было. Когда-то немецкие ученые, изучая торговлю древнего Китая с этим регионом, они не нашли ничего лучшего, как озаглавить суть торговли «шелковый путь». Потом уже оказалось, что, конечно, этот шелковый путь шел не только из Китая куда-то туда на запад, там многие грузы формировались и на территории самого Афганистана, и на территории нынешнего Таджикистана, и Казахстана, то есть, это были, как мы бы сегодня сказали, сборные грузы. Но так или иначе, Афганистан был долгое время в центре вот этой торговли, и, на мой взгляд, это и было то, что мы можем сегодня сказать, первая торговая глобализация. Вот почему-то мы привыкли говорить о том, что глобализация – это началось буквально вчера, и там США были подвижниками этой глобализации. На самом деле, конечно, нет, она началась давным-давно, и именно торговля скрепляла этот мир, и, конечно, мир был рожден именно торговлей, имеется в виду связи в этом мире. И вот долгое время Афганистан был, в общем, страной буддийской, конечно. Не случайно там стояли гигантские скальные изображения, причем почти те же самые, что и сегодня находятся в Китае, и в Китае так называемые гроты Лунмэнь. Это недалеко, кстати говоря, от Шаолинского монастыря, гроты Могао, где располагаются статуи Будды высотой в 20-25 метров и масса пещер, где когда-то жили монахи. И это было единое великое буддийское пространство. Потом приходит ислам, и он же приходит не в какие-то границы, он приходит через границы, и при этом сами все государства расширяются. Так получается, что на территории Китая тоже получается свой исламский регион, Синьцзян-Уйгурский автономный район ныне, у которого есть память о желание создать государство свободы Туркестан. Само все движение свободного Туркестана запрещено, но мысль, идея, как бы вот она есть в головах людей. Ну, и, конечно, Афганистан и многие прилегающие государства становятся частью большой исламской культуры, причем когда-то культуры той, которая приносит целый ряд знаний. Кстати говоря, в Китае это знания по медицине, знания по математике, по астрономии. Это величайший прорыв был в научном образовательном процессе, как можно сегодня сказать. И поэтому Китай, в общем, учился и, в конце концов, научился жить рядом с исламскими империями, исламскими государствами. Своих же мусульман Китай всегда контролировал очень жестко. И была одна, и остается одна, один вопрос, который нам очень сложно понимать. Дело в том, что мы рождены все в таком христианском или христианизированном мире. Мы привыкли к тому, что государство и религия постоянно как-то взаимодействуют. Иногда церковники или представители мусульманства в каких-то государствах занимают первые позиции. Когда-то государство над ними давлеет, но всегда идет какое-то вот переливание одного в другое. В Китае никогда этого не было. В Китае религия, религиозная традиция всегда была на много-много ступенек ниже государственной традиции. Никогда ни один ни буддист, ни даос, ни конфуцианец не находился во главе государства. Он даже не был главным советником. И религия не играла существенной роли. Домашняя, конечно, играла, поклонение духам, празднование праздников, конечно. Но главным проводником небесной благодати был император. Он, собственно говоря, и был главным религиозным деятелем или главным священником, что ли, всей этой традиции.
Главным духовником, скажем, нации.
Да, главным духовником, конечно, да. И поэтому для Китая, Китай очень спокойно и гибко относился ко всем пришлым религиям, потому что, да, это не очень важно, государство всегда стоит выше. И именно поэтому в Китае образовалась абсолютно смесь традиций, даосизм, буддизм, ислам, а потом многие религии, которые пришли в Китай и исчезли в Китае, например, манихейство пришло из Ирана, часть зороастризма и так далее. И даже сегодня, когда специалист берет какую-то книгу в руки, и если он не является большим специалистом именно по, например, даосизму или буддизму, он не различит, какой трактат читает, там все перемешано. И вот, когда... поэтому, кстати говоря, на территории Китая не было никогда религиозных войн, но я оговорюсь, не было их до 19 века, когда ислам начинает в этом регионе осознавать свою самостоятельность, когда начинается время колониальных империй, когда британцы вторжением в Афганистан напоминают афганцам, ну, под афганцами я подразумеваю очень многие племена, пуштунские и многие другие, которые на этой территории жили, о том, что у них есть то, что называется своя идентичность. Вот как раз исламский фактор в этом регионе возникает тогда, когда начинается внешний накат, и люди начинают смотреть, чем мы отличаемся от британцев, или от, так же, как в Индии это послужило консолидирующим фактором, да и в самом Китае, когда в середине 19 века туда пришли многие империи. И вот в Китае конец 19 века – это масса самых разных мелких и крупных мусульманских восстаний, в том числе, которые так или иначе затрагивали весь регион. И территорию современного Афганистана, и Синьцзян, и часть территории нынешнего Таджикистана, Казахстана тогда, я имею в виду уже часть Русской империи. Кстати говоря, напомню, что именно после очередного мусульманского восстания в 19 веке, которое, когда китайское правительство обратилось к России за помощью в 1860-70-е годы, значит, именно тогда как раз Россия вела свои войска туда, помогла подавить вот это мусульманское восстание, и в конце концов ей досталась уже часть там Минусинской котловины, которая сейчас принадлежит Казахстану. Вот. Я думаю, что здесь как раз надо понимать, что это единая, очень большая такая кипящая, что ли, чаша, где все перетекает одно в другое. Вот без понимания исторической подоплеки вообще невозможно понимать, что происходит сейчас и происходило раньше. Китай, например, решил сделать очень просто. Он очень активно образовывает своих мусульман. Является ли это государственной политикой? Конечно. Является ли это в известном смысле контролем над вот всеми этими вещами 100% являются, конечно. Есть ли, как говорится, концлагеря, которые все время обвиняют Китай? Я не видел ни одного. Там есть компактные поселения. Но самое главное, Китай влил в этот регион, я имею в виду Синьцзян, и частично Нинсяхуэйский автономный район, он близко находится к этому региону.
Фактически это и есть граница, да.
Это есть грязь, да-да-да. Это колоссальные деньги, и влил он туда миллиарды долларов. И, кстати говоря, если смотреть по развитию ВВП, этот регион является самым развивающимся. Но не потому, что он много производит, а потому, что из центрального бюджета идут поступления. И одно время, лет еще 5-7 назад, был частично известен нам лозунг, но, правда, с другой стороны, хватит кормить Синьцзян. Но Китай, на мой взгляд, поступал очень правильно, потому что, да, там многие люди получили работу, там начала развиваться промышленность, и, собственно говоря, когда американцы пытаются заблокировать, как известно, товары, производимые в Синьцзяне, они лишают работы, ну, сотни тысяч, наверное, вот как раз уйгур, которые не работают в концлагерях, как многим кажется. Они что производят? Они производят и все от томатов и томатной пасты, одна из самых лучших считается, до, например, текстиля, вискозы, ну, много чего. И поэтому это, кстати говоря, это один из самых сельскохозяйственных регионов. И Китай, в общем, чувствовал себя более-менее спокойно до момента, пока американцы не начали делать странные телодвижения в Афганистане. Я поясню, почему странные. Потому что, в общем, Китай был в течение долгого времени уверен, что, практически до нынешнего момента, что США контролируют ситуацию и каким-то образом ее, назовем так, санируют. Оказалось, что когда, на мой взгляд, это вообще было сделано специально, когда американцы оттуда быстро уходят, и запрещенное в России движение «Талибан» захватывает власть, американцы оставляют такую незаживающую рану, которая приводит к власти не единую группировку, это очень важно понимать, а приводит к власти разные группировки, которые называют себя «Талибаном», «Талибами», у каждой из которых есть свои интересы, каждый борется за власть. Это, надо понять, не единая партия, как многим представляется, именно как не политическая партия. Это, конечно, мусульманское движение со своими принципами, но одно дело религиозные принципы, и другое дело, когда такое движение приходит к управлению страной, при этом непонятно, мы не имеем сейчас нормальных сведений, в разных регионах какие группировки действуют. Они все себя называют сейчас талибами, это очень выгодно. Но, например, мы видим сейчас поразительную историю, когда взрывается у нас взрывы в аэропорту, ИГИЛ берет на себя ответственность.
У них не у нас, в Кабуле.
Ни в коем случае, да, конечно, да, мы сейчас говорим про...
Ну, то, что было, да, вот уж произошло.
Да. И сразу возникает два вопроса. Во-первых, значит, что? Американцы, которые сказали, что мы свои задачи решили, то есть они уничтожили ячейки ИГИЛ на территории Афганистана, я сейчас ссылаюсь на американцев, оказывается, что они их не уничтожили. То есть, в общем, все пребывание в течение многих лет оказалось бессмысленным. Второй момент – это то, что, а что, талибы, которые говорят, что они контролируют всю территорию Афганистана, и, конечно, у которых есть и своя внутренняя разведка, они что, не знали, что готовятся такие вещи? То есть, либо они поощряли, поскольку взрыв был, очевидно, антиамериканский, либо не могут контролировать. И то, и другое плохо. И вот это для Китая, например, очень серьезный вызов и вопрос. Я напомню, что еще несколько недель назад все говорили, главный интересант в том, что происходит, это Китай. Китай сейчас войдет в Афганистан, там все построит, дороги, аэропорты, захватит всю промышленность, припочинит себе всю инфраструктуру, ну и вот будет там владеть вместе с Пакистаном. Но Китай как раз действует очень аккуратно. Он говорит, мы опять-таки ссылаемся на заявление китайского МИДа, что самое главное – стабильность. Это, кстати говоря, говорит и российский МИД. Вы докажите, что вы умеете управлять страной, вы что эту страну контролируете. В чем интерес Китая в Афганистане, чтобы было понятно? Во-первых, конечно, гигантский интерес – это в рынке редкоземельных металлов. Я напомню, что Китай в мире контролирует минимум 70% редкоземельных металлов. Это те металлы, которые идут на производство и микроэлектроники, и авиастроение, и ракетостроение. И сколько бы американцы ни пытались бы зажать Китай, все равно США вынуждены покупать у Китая редкоземельные металлы. Ну, в том числе приблизительно 80% этих металлов закупаются в Китае, ну, а потом эта же продукция идет дальше в Китай. И если сейчас Китай сумеет переподчинить себе ресурсы Афганистана, ну, по сути дела, мы будем иметь дело с абсолютным монополистом, и это только редкоземельный металл. Есть еще и другой момент. В Афганистане существует самое большое в Евразии месторождение меди. Оно не разработано, и около 5-6 лет назад Китай договорился, что будет разрабатывать медь, но афганские власти тогдашние не обеспечили Китаю никакой безопасности и, в общем, так сказать, не хеджировали риски. И поэтому Китай притормозил всю эту историю. Ну, и, конечно же, наверное, самый главный момент – это то, что Китай намечает через Афганистан вывозить грузы в Пакистан. Это кусок большого, его большого проекта китайского пояса и пути. И если, например, дорога через Афганистан будет сделана, и технически Китай, конечно, может это сделать, ну, тогда это получится процентов, наверное, на 10, а то и больше сокращение расходов, что очень много для перевозки. Это то, что касается чистой экономики. Я напомню еще, что сегодня Афганистан, точнее, Китай для Афганистана является основным экспортно-импортным партнером. Опять-таки, был до последнего момента. И Китай уже очень плотно привязал к себе Афганистан. Но вдруг оказалось, что все эти, в общем, даже неплохие, может быть, планы связаны с фактором того, что, что бы ни говорили новые лидеры Афганистана, нет никакой гарантии того, что не пойдет инфильтрация вот этих радикальных элементов на территорию Китая. Но есть и другой момент. То, что называется дурной пример, заразителен. Это значит, что если будет на территорию Китая проникать информация о том, что в соседней стране власть перешла в руки радикальной группировки, которая формирует свое правительство, кабинет министров, которые сами распоряжаются своим хозяйством, как бы это ни было как бы намеком для местных китайских мусульман. И Китай очень этим обеспокоен, потому что, наверное, сейчас реальная угроза номер один для Китая – это вот нестабилизированное мусульманское меньшинство в ряде районов. Кстати говоря, я напомню, что мусульмане в Китае живут не только в контактных с Афганистаном районах, это, конечно, еще и юг Китая, провинции, которые прилегают к Бирме, к Мьянме, это провинция Юньнань, есть китайцы, есть мусульманские, мусульмане и на самом юге Китая, в Гуанчжоу, то есть, исторически они расселялись очень широко, и это для Китая очень и очень неприятное известие. И вот сейчас Китай, по сути дела, стоит перед лицом очень серьезного вызова. Если самому разбираться с афганской проблемой, так у Китая просто нет никакого опыта. Есть опыт только у России, у Советского Союза точнее, ну и у США, пускай негативный, но все же опыт. Китай никогда никуда и никак не вводил свои войска. Китай в лучшем случае оказывает гуманитарные миссии. И что тоже неплохо, но это совсем другая история. Я напомню, что когда страны коалиции намекали Китаю, что неплохо бы, возможно, ввести войска и поддержать операцию в Сирии, Китай как-то тонко ушел от ответа, сказал, что когда надо, будет оказывать гуманитарную помощь. Это совсем другая история. И вот, то есть, мы имеем сейчас дело с тем, что рядом с Китаем образовалась вот эта вот такая язва афганская. Ну, и есть еще один момент. Сейчас, и мы к этому должны приготовиться, пойдут серьезные тектонические сдвиги в регионе. Целый ряд государств, если не ошибаюсь, Киргизстан, запросил финансирование, потому что в связи с изменением ситуации в Афганистане, Киргизстану надо менять свои экономические потоки, укреплять границу и так далее. Очевидно, что непростая ситуация складывается в Таджикистане, надо укреплять границу. ШОС, конечно же, готов подключаться ко всей этой ситуации, но у ШОСа нет механизмов военного воздействия, только, скажем, мониторинг ситуации и попытки, возможно, в дальнейшем вовлечь Афганистан в исполнение каких-то международных обязательств, но это если Афганистан понимает, что это за такие международные обязательства. В общем, мы должны понимать очень простую вещь, что у нас в мире, не только сейчас я про Афганистан говорю, а в целом, происходит серьезнейшее изменение цивилизационных парадигм, цивилизационные сдвиги. Мы настолько привыкли, что мир развивается от низшего к высшему, то есть бывают какие-то откаты назад, но в целом все идет нормально вверх, и наука идет вверх, и медицина, и в целом экономическая ситуация в целом улучшается, что когда начинается серьезный откат мира назад, например, в 19 век, в 20 век, мы даже не понимаем, что это происходит. И, с одной стороны, у нас есть такие державы, как Китай, кстати, как Россия, которые развивают там новые формы цифровой экономики, которые живут уже даже не в нынешнее время, а на 20-30 лет вперед. И я здесь, как ни странно, говорю в том числе и про Россию, хотя привыкли ее критиковать за то, что плохо что развивается, но, например, по качеству цифровых услуг Россия находится в числе лидеров в мире. И при этом эти страны, я имею в виду Россия, Китай, граничат с государствами, которые живут на 40-50 лет назад. И самое главное, некоторые государства деградируют по своему уровню экономического и социального развития.
А я вынужден вас сейчас прервать на новости, Алексей Александрович. И потом мы опять вернемся к этой теме. Я напомню, что моим собеседником является профессор Алексей Александрович Маслов. Он из исполняющий директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А сейчас новости. Вернемся после новостей.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что моим гостем является доктор исторических наук, профессор Алексей Александрович Маслов, который исполняет обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук и преподает в Университете Высшей Школы Экономики. Мы говорим о роли Китая сегодня в том, что произошло на Ближнем Востоке, что произошло на его рубежах с Афганистаном. Имеется в виду те проблемы, которые могут возникнуть именно в том регионе. Вот как будут складываться вообще ближайшие пятилетия отношения с Россией? Ну, я бы сказал, что о десятилетиях отношений я бы говорить не стал, но при таком активном обновлении стратегических сил и интересов не только дальневосточного, азиатского, но и всего мирового охвата. Китай наш сосед, заинтересованный в освоении российских земель всеми доступными для него средствами. От экспансивно-экономических до политических, разведывательных, культурных и вообще затрагивающий все, абсолютно все аспекты межгосударственной и пограничной, в том числе деятельности, на территории обеих стран. Не лучше ли иметь вот этого, такого сильного и могущественного соседа в некотором отдалении по нашим тактическим планам, нежели запустить его со всеми его интересами внутрь и нашей политики, и нашей экономики, энергетики, и военно-промышленного комплекса? Нет ли тут опасности попасть под его влияние? Ведь китайцы очень терпеливы и непреклонны в своих целях. Такова их история, их национальная и культурная психология, их терпение, выраженное веками и даже тысячелетиями без изменений стратегических планов, а лишь с поправкой на нынешнюю тактику. Могли бы вы об этом что-нибудь сказать, Алексей Александрович?
Ну, давайте начнем с самого главного тезиса, насколько вообще Китаю нужны российские земли. На мой взгляд, если вот сам по себе вопрос обретает смысл только тогда, когда мы понимаем, как вообще Китай расширял свою империю, неважно, в древности или в современности. Китай всегда делал одну и ту же вещь. Он очень плохо воевал, он скорее экспортировал свою административную систему. За администратором приходила экономика, то есть Китай вовлекал в свою орбиту, или, как мы сегодня бы сказали, макроэкономический регион, целый ряд стран. Ну, и часть этих стран, в конце концов, тогда княжество, например, влилась в территорию Китая и стала нынешним Китаем. И сегодня тот Китай, которого мы знаем, и те китайцы, которые называют себя ханьцы, вот это на самом деле очень смешанный народ, потому что внутри них присутствуют десятки разных этносов, групп, племен и так далее. Но первое, что надо понимать, Китай всегда начинает свое расширение с экономической экспансии. И это закон развития Китая. Если мы посмотрим на циклы развития Китая, то мы заметим, что как только китайские прибавочные продукты внутри страны достигают определенного уровня, а Китай развивается циклами, единственный способ, чтобы не было перегрева внутри экономики, это расширяться, идти за рубеж. Это было в VII веке, это было в III веке, в XVII веке и так далее, и так далее. И сейчас, конечно, Китай перегрет, поэтому он старается максимально вынести свой продукт и даже свое производство на территории других стран. Но только с некоторыми условиями, которые мы тоже должны понимать. Во-первых, Китай хочет контролировать это производство. Посмотрите, как Китай действует в Латинской Америке или в Африке, он не просто открывает там завод и не просто эксплуатирует местные природные богатства, он добивается того, чтобы управляющая компания была китайской. И в этом плане тоже их надо понимать. Но поскольку надо же как-то уменьшать риски, надо же как-то контролировать свои вложения. Мы сейчас видим, что Китай вообще не заинтересован в том, что мы видим, то, что мы называем сегодня российскими землями. Российские природные ископаемые? Частично да, конечно. Но, например, все, что интересует сейчас Китай, это прежде всего увеличение добычи или поставок газа, и в этом плане Китай активно работает с добычей сжиженного газа Ямал-СПГ, Арктик-2, и туда Китай вкладывает миллиарды долларов. Это, пожалуй, самый успешный, если не единственный способ проникновения Китая в Россию. Мы не видим никаких китайских серьезных предприятий на территории России. Можно назвать, например, только заводы, автомобильные заводы корпорации Great Wall там, в Подтулы, которые выпускают китайские машины. Но чтобы было понятно, ежегодно до 2017 года, 2017-2018 годы, то есть, когда у Китая были хорошие отношения с США, Китай вкладывал, инвестировал в эти страны, ежегодно, сейчас подчеркну, в США около 40-47 миллиардов долларов, 40-47 миллиардов. Чуть меньше он инвестировал в страны ЕС, это было 30-40 миллиардов, еще раз говорю, ежегодно. В России же все накопленные инвестиции, то есть, все, что Китай инвестировал когда-либо в Россию, измеряется, дай бог, чтобы было 30 миллиардов. То есть, мы получили от Китая совокупно меньше, чем получали США ежегодно. И в США как раз не кричат, что Китай захватывает США. Там другой вопрос о том, что Китай перепочинил себе мировую торговлю, там, где американцы чувствовали себя вольготно. Это другой момент. Значит, на мой взгляд, это скорее кликушество и слухи, чем реальность. Но под этим даже кликушеством есть определенный смысл. И я поясню, почему. 30 миллиардов долларов в США растворяются моментально, на российском Дальнем Востоке, который не очень богат, не растворятся. То есть, это разные цифры для экономики. И здесь вопрос не в Китае, а вопрос в том, что вакуума не бывает ни в экономике, ни в политике, если мы не развиваем свой российский Дальний Восток. Всегда будут претенденты сделать лучше. Китай, Япония, Корея, да кто угодно на самом
США.
Деле.
США. Которые, да, которые относятся по определенным образом к процессу укрепления вот российских и китайских связей. Ведь все-таки вы упомянули, что Сибирь – это кладовая мировых запасов в области энергетики, металлов, включая вот те же редкоземельные, пресной воды, лесных богатств и прочее.
Конечно. Ну, и самое главное, надо понимать, что ведь проблема в чем заключается. Давайте вот опустимся совсем на землю. Все говорят, Китай закупает, ворует в России лес, там мы продаем лес в Китай, лес-кругляк и так далее. Но а почему мы сами не можем производить мебель? Ведь куда идет этот лес, который он поступил в Китай? Он не идет там непосредственно только в сам Китай. Из него делается мебель, мебельные плиты, мебельная фурнитура, которая идет в Италию, иногда продается под названием итальянская мебель, идет в Турцию и так далее. Почему мы не можем этого делать? У нас сейчас, например, по многим регионам Дальнего Востока средняя зарплата ниже, чем зарплата в России.
Вы знаете, я напомню, что только сейчас мы сделали свою часть моста через Амур, там в районе Биробиджана, по-моему, где-то, а китайцы его уже сделали полтора года назад, а мы полтора года пытались достроить его, ведь это же говорит о мощности экономики с одной и с другой стороны наших соседей, и мы.
Ну, это говорит прежде всего о скорости принятия решений, потому что ведь сейчас экономика – это не годы обсуждений, это момент. Вот Китай что делает? Он делает все очень быстро, при этом не всегда он делает правильно, и это китайская манера, что давайте мы сейчас запустим, потом посмотрим, получилось, нет, не получилось, тут же переделываем. И в этом плане из 10 каких-нибудь проектов, которые Китай начинает на китайском Дальнем Востоке, может быть, в лучшем случае выстрелят 5, а может быть, меньше, но они выстреливают очень быстро. И доход от удачных покрывает убыль от неудачных доходов. И вот как посмотрите, мы в прошлом году открыли мост, например, через Амур. Хорошая история, потому что сразу увеличивается количество перевозимых грузов. Но сколько мы его строили, и сколько до этого времени то китайцы, то русские в прямом смысле на себе таскали вот все эти грузы. Так не делается торговля. Когда, например, Китай что-то начинает с соседним Мьянмой или с Вьетнамом, они моментально в течение нескольких месяцев строят всю инфраструктуру, дороги и так далее. Вот потому что надо сказать, что китайская экономика в этом плане, именно на уровне строительства, открытия новых путей, она избавлена от бытовой коррупции. Возможно, где-то там наверху кто-то что-то, какие-то деньги отмывает, но именно на бытовом уровне строительная компания подряд это отсутствует. Более того, китайцы не боятся менять чиновников. И не потому там не воруют, что, как многие говорят, ага, там расстреливают. Да очень мало расстреливают, это единицы. Просто, когда ты слетаешь со своей чиновничьей должности за коррупцию или даже за ошибки, тебя больше никогда на такую же подобную должность не примут. Тебя не перемещают в другой регион. Позор на тебя, на твою семью. Если ты попадаешь в тюрьму за коррупцию, как чиновник, то, скорее всего, имущество изымается и у твоей семьи. Ты разоряешь всех. Поэтому человек 10 раз подумает, прежде чем кому-то дать там подряд. И вот я веду речь к тому, что в Китае процессы более оптимизированы, чем, например, на российском Дальнем Востоке. Условия зарплаты в России меньше. Казалось бы, и окупаемость производства должна быть быстрее. Но, например, по 2019 году, поскольку 2020 год был сложен для Китая, средняя зарплата была по прилегающим к России районам, китайским районам, около 1000 долларов. Ну, будем там считать около более 70 тысяч рублей в месяц. Это средняя зарплата, надо понимать. Я не думаю, что на российском Дальнем Востоке средняя зарплата 70 тысяч рублей в месяц. Вот поэтому, но из-за того, что у нас не развита логистика, инфраструктура, из-за того, что очень сложные бюрократические процедуры, мы все время запаздываем. И я с большим энтузиазмом отношусь к целому ряду шагов, которые делает и наш Минвосток развития, губернаторы приморских областей, они молодцы, они действительно пытаются пробить. Но дело вот в чем. Мы все время ругаем чиновников. Так многие же и предприниматели, бизнесмены не хотят выходить вот из тени и работать в светлую. Им выгодно пока вот дело заниматься таким мелким и не всегда чистым бизнесом. Поэтому здесь, кстати говоря, не всегда надо ругать государство. Но есть еще один момент, который, вот, на мой взгляд, очень важен, помимо экономики, это, конечно, политические интересы России и Китая. Вот здесь, вот, конечно, многие говорят, что если бы не США, Россия и Китай не сошлись бы никогда вместе, вот так тесно. На мой взгляд, все-таки тенденция была изначально, издавна. И она тоже базируется на неких не экономических интересах и даже не политических. А у нас с Китаем, у русского человека, с китайским человеком, а я сейчас говорю абсолютно обобщенно, поскольку и русские, и китайцы абсолютно разнообразные люди, есть общие фундаментальные ценности. Вот мы почему все время говорим о политике, об экономике, о военном сотрудничестве, но мы забываем, что у нас есть некоторые фундаментальные ценности, которые мы не замечаем внутри себя. Ценности семьи, ценности дружбы. Вот, кстати говоря, только Россия и Китай говорят о дружбе между народами, проводят какие-то мосты дружбы и так далее. США так с Китаем вообще никогда не говорит и не говорила. И, например, Китай с какими-то даже прилегающими к нему государствами о дружбе не говорит.
Тем не менее, именно в США эти китайские тайны, China Towns, не только в Нью-Йорке, они, так сказать, и на другом побережье находятся, в других крупных городах, и, в общем-то, они принимают китайцев, и они у них живут, и свое производство, свою промышленность, свою культуру там исповедуют.
Это другая история совсем, потому что China Town, они исторически сложились еще в 19 веке, это был способ выживания, компактного проживания и выживания китайцев.
Но они сохранили же до сих пор и развились.
Да, они сохранились, они развиваются, они сегодня вполне такие светские кварталы. Кстати говоря, я напомню, что China Town есть и в Лондоне, это скорее улица, где можно вкусно перекусить, но это же не дружба, это чистая прагматика. Еще раз говорю, это неплохо, не хорошо. Вот именно так все это основывается. Еще обратите внимание, что если мы видим довольно большой миграционный поток китайцев в США, потому что там можно найти работу, в том числе и работу высокооплачиваемую, оплачиваемую в России такого нет. И те китайцы, которые к нам приезжают, и, на мой взгляд, это большая проблема, это же не представители, например, творческой интеллигенции или инженерные гении, какие-то специалисты по микроэлектронике и так далее. Приезжают в основном люди, которые занимаются торговыми операциями. В то время как, например, меня волнует, что сегодня в Китай едут работать наши ученые с очень хорошими зарплатами, я имею в виду там, в Китае, и эти зарплаты иногда в 3-4 раза превосходят то, что они получают в России, то есть Китай вымывает из России в известной степени
ученых. И туда едут учиться студенты, я просто знаю, у меня много примеров таких, и не только из России, но и из европейских стран.
Еще как едут, Китай активно привлекает, выделяют стипендии, но есть здесь одна особенность, которую, может быть, мало там, кто из родителей знает, которые говорят, ко мне просто часто обращаются родители, очень хотим, чтобы наши дети обучались в Китае, там очень здорово, во-первых, действительно там здорово, ничего не могу сказать, отличное общежитие, прекрасные кампусы, но иностранцы, ну, в том числе российские дети, обучаются не в тех группах, где обучаются китайцы, а сформированы специальные группы или даже целые институты для иностранцев. Обычно называется институт иностранных языков. И если мы говорим, что какой-нибудь Пекинский университет или университет Синьхуа вошли в топ-рейтинги мировых университетов, и действительно там прекрасное преподавание, это не значит, что вас, как иностранца, будут обучать по той же самой программе, что обучают китайцев. И я, например, знаю много случаев, и сам с этим сталкивался, когда студенты наши, российские выпускники китайских вузов, пытаясь получить работу в России, просто не проходит простейшего тестирования, не обладают базовыми знаниями. Поэтому вот обучаться в Китае – это палка о двух концах. То есть, если вы хотите провести спокойно, весело 4 или 6 лет, ну, это неплохо. Если вы хотите получить фундаментальные знания, есть, на мой взгляд, и другие университеты там, за пределами Китая. Но Китай очень грамотно поставил вот это образование как экспортный вариант. Намного лучше, чем Россия. Я, например, честно считаю, что в России образование для иностранцев лучше, чем в Китае. Но хуже условия, хуже пропаганда этого образования. И Россия не сумела превратить наши образовательные услуги или там чьи образование в экспортный продукт, когда люди бы ломились. Вот как в Англию едут и обучаться даже в маленькие университеты, потому что Великобритания сделала из образования продукт хороший. Из Китая этот продукт, и в Китае тоже они сделали продукт. У нас этого продукта нет. То есть, в общем, честно говоря, Китай по многим позициям, и это, по-моему, значительно важнее, чем слухи о том, что Китай захватит российский Дальний Восток. Китай опережает нас на тех позициях, когда когда-то мы были лидерами. Образование, рынок медицинских услуг, рынок науки, когда ученые приезжали, в том числе и в Россию, работать. Вот сейчас мы все это даем на откуп Китаю. Вот об этом-то имеет смысл говорить.
А вот знаете, а как относятся вообще к этому европейцы? Не желают ли европейцы превратить Россию, я имею в виду Европейский Союз в основном, в своего рода, ну, упомянутый вами, шелковый путь из Европы в Китай? А нам вот лишь выплачивать с двух сторон комиссионные за услуги, которые вообще цены нет. Я просто слышал такие разговоры вот на таком весьма серьезном уровне в Европе. Не станет ли Россия скорее азиатской страной под влиянием Китая, нежели утвердиться как европейское государство с близкой к Европе культурой? Вот именно об этом в Европе и говорят. С христианским вероисповеданием, это я о России, разумеется, говорю, политическими, экономическими интересами. Вот тут мне даже Блок, знаете, вспомнился. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Можете ли вы, имея в виду то, что в начале прошлого века вложил это великий русский поэт, прокомментировать нынешними политическими обстоятельствами в этой огромной части мира, Европа и Азия? Какова в этом случае наша судьба? Что об этом говорят и думают в Китае? Что в Европе, я слышал уже.
Проблема, наверное, России, причем такая экзистенциальная, заключается в том, что мы, обладая несводимой никому сущностью, постоянно думаем либо обернуться к Западу, либо обернуться к Азии, при этом сохраняя абсолютную самостоятельность. И вот эта вот нестабильность, вот, например, Китай никогда не думает, он Азия или не Азия. Кстати говоря, напомню, что слово Азия даже по-китайски звучит как Ясия, но это транслитерация. Это было изобретено в, ну, это вообще в Греции, в древности, и это чисто европейское понятие. Китай не делил мир на Азию, не Азию, и это для нас вот эта проблема. Во-первых, понятно, что мы никогда не станем азиатской страной, потому что мышление наше не азиатское. И язык наш не азиатский, культура наша не азиатская, и вряд ли как такой когда-либо станет. Но, конечно, мы в чем-то с Китаем схожи, например, система власти, система управления, когда, сколько бы мы ни ругались, Россия постоянно тяготеет или скатывается, или поднимается к абсолютистской форме правления, к единоличной форме правления. И для России, например, важнее не прогресс, а стабильность. В отличие, например, от того перелома, который произошел в китайском создании, где именно прогресс и развитие должны сочетаться с этой стабильностью.
То есть, они исключают понятие стагнации. То есть, для них это невозможно. Это слишком много терпения требует от них. А мы, так сказать, соглашаемся, так или иначе, даже не называя все своими именами, что, ну что ж, происходит там двух, трех, там пятилетняя стагнация. Для них это невозможно, я так понимаю. Особенно по темпам их сегодняшнего развития.
Это невозможно и психологически, потому что тогда Китай просто потеряет лидерство. Ведь на Китай сегодня очень многие страны смотрят, кто вот победит, Китай или США в гонке экономической, технологической. И если видят, что Китай стагнирует, если что-то не получается, вот сразу же пойдет отток целого ряда союзников от Китая, вот этот макроэкономический регион, к США. Китай же сумел на себя перетянуть много стран, которые долгое время считали США главным своим ориентиром. И здесь это тоже еще один очень важный момент, что происходит. И это соотносится с Россией. Понимаете, Китай за последние 40 лет показал несколько парадоксов, которые противоречат классическим учебникам политологии или экономического развития, которые в основном писались, конечно, на Западе или под воздействием западных теорий. Во-первых, Китай показал, что возможен колоссальный прогресс и при довольно жесткой системе унитарного управления. И экономика при этом может быть только частично рыночной. В Китае она частично рыночная. Она рыночная на уровне малых и средних предприятий, но на уровне, конечно, большой экономики государственный контроль здесь очевиден. И при этом может добиться колоссального прогресса, в том числе в области, например, технологий. Страна может не эксплуатировать свое население, потому что говорят, ну как же, конечно, мы это знаем. Вон, при Сталине та же самая была история. Промышленность как развивалась. Но посмотрите, параллельно существовал и ГУЛАГ. Вот надо принимать это в целом пакете. Нет, оказывается, Китай показывает, нет, можно было, можно делать это и наоборот при огромном энтузиазме населения. И это тоже важный момент. В Китае есть абсолютная гармония, по крайней мере, сегодня, между государством, между властью и народом. Народ действительно поддерживает власть, потому что эта власть кормит народ. Китай изменил также представление об экономики, как международной экономики, как экономика, которая может направляться и контролироваться одной стороной, и эта сторона может быть не европейская и не западная, это может быть не США. То есть, Китай вообще много что поменял в наших представлениях и о формировании цен, и о том, как должна изготавливаться продукция. Еще раз говорю, здесь много что можно говорить, как за 40 лет Китай изменил наше представление о мире в целом. И вот у России здесь оказывается очень сложный выбор. Мы никогда не станем частью азиатского региона, что бы мы ни говорили. И пускай даже большая часть России лежит в Азии, психологически вы всегда будете себя ощущать ближе к Европе, чем к Китаю. Но у России получается, Китай заставил Россию делать очень сложный выбор. Либо идти на взаимодействие с Китаем, который не является генетически близкой страной, но при этом, очевидно, разделяет общий интерес с Россией. Либо идти на союз с генетически близкой Европой, которая сейчас, конечно, находится в серьезнейшей стагнации, потеряв импульс к развитию, самое главное, потеряв целый ряд изначальных европейских ценностей. И когда говорят, что там ругают Европу, что смотрите, какие там ценности, как раз эти ценности не были ключевыми европейскими ценностями, на которых Европа и стала великой. Это не ценности Вольтера или Монтескье. Это ценности уже совсем другого поколения. И вот здесь, поэтому, на мой взгляд, у России скорее нравственный выбор. Россия вряд ли будет, захочет быть мостом между Европой и Китаем в переброске товаров. потому что это, по сути дела, поставить крест не только на российской экономике, это крест поставить на российской психологии.
Заключите, пожалуйста, ваш ответ, потому что у нас заканчивается время передачи, очень хотелось бы услышать вывод.
Да, а вывод такой. На самом деле у России, России придется в ближайшее время выбирать свою модель развития, свой путь. Потому что мы видим предложенный Китаем путь, предложенный США путь или вообще западным миром путь. Россия не сводима ни к тому, ни к другому. И в этом плане, если сейчас мы не обнаружим тот оселок, на который мы можем оттачивать свои ценности и свою модель развития, нам придется пойти за кем-то. И психологически для нас, и нравственно. Это будет очень тяжело. Так что нам надо развивать свои концепции, свои пути.
Спасибо большое. Моим собеседником был доктор исторических наук, профессор Алексей Александрович Маслов. Он является исполняющим обязанностями директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук и преподает в Университете Высшей Школы Экономики. Алексей Александрович, спасибо большое. Я надеюсь еще на встречу у нас, потому что у меня остались много-много вопросов, на которые только вы можете ответить. Благодарю вас.
Всего доброго.
До свидания.